Здравствуйте. Передо мною рукописи 15 века, сборники древнерусского книжника Ефросина, которые можно назвать золотым фондом древнерусской литературы. Сегодня специально для передачи хранителей памяти их вынесли нам в отделе рукописей Российской национальной библиотеки.
Перед нами библиотека средневекового монаха, очень незаурядного монаха, который был переписчиком, редактором книг. И эта библиотека заключает в себе несколько тысяч статей. Статьи этого самого разного рода. То есть мы знаем, что на Руси была литургическая книжность, то есть, собственно говоря, те тексты, которые использовались в процессе богослужения, и они были самыми многочисленными. Но знаем также, что были и частные библиотеки. Вот перед нами одна из частных библиотек Древней Руси. Средневековый интеллектуал собрал в своей келье вот такое богатство, значит, кропотливо на протяжении порядка 30 лет, выписывая из самых разных источников и формируя сборники вот эти вот. Сборники принято именовать энциклопедическими сборниками, а имя монаха, который их собрал, – Ефросин. О Ефросине мы знаем очень мало, и эти знания в основном происходят и проистекают из тех же самых сборников. Другое дело, что это источник открытый, и наше знание о Ефросине может каждый раз пополниться какими-то деталями. Мы знаем, что между 1463 и 1491 годами монах Ефросин собрал вот эти все пять своих сборников, которые дошли до нашего времени. Энциклопедические сборники выполняли иную функцию, чем литургические рукописи. Допустим, литургические рукописи предназначались для богослужения и прочитывались в церкви. А келейные вот эти вот сборники прочитывались в келье и отражали, так сказать, весь репертуар литературы, которая была интересна по тем или иным причинам их собирателю. В составе этих сборников есть статьи и назидательного характера, и, значит, нравоучительного характера, эти статьи, которые, можно так сказать, натурфилософского характера, об устройстве Земли, об расстоянии от Земли до неба, о разных тварях земных, о выписке из исторических сочинений разного рода, медицинские статьи, статьи об устройстве и всяких необычных явлениях, то есть о землетрясениях в Италии, например, значит, записи о каких-то редких явлениях. Ефросин с ними работал творчески. Он сокращал часто текст своего источника, то есть, поскольку ему нужен был экстракт, выжимка, тот самый сюжет, который его интересовал. При этом эта работа вполне авторская. То есть Ефросин разговаривает с нами таким образом не своим языком, значит, не своими словами, а словами авторитетных отцов церкви, античных мудрецов, каких-то сказочных персонажей. Вот. И, ну, каждый раз это его язык, потому что это его выбор. То есть, если попросить другого человека составить какой-то другой, он составит другой репертуар, и не будет ни одного, наверное, одинакового. Ефросин был прекрасно знаком с тем, что можно читать, что нельзя, потому что его индексы запрещенных книг у него переписаны несколько раз в этих сборниках. Но при этом он продолжал помещать в этих сборниках те сюжеты, которые на Руси маркировались. Другим нельзя давать читать. Да, вот. Сам, значит, для себя, коль ты такой развитый, можешь переписать, но другим не давай. Значит. Это так называемый апокриф, заимствование из занимательных рассказов каких-то, значит, какие-то вещи, которые не содержались в Священном Писании. То есть, например, здесь есть талмудические притчи в пересказе древнерусского книжника, в частности, о царе Соломоне и звере Китоврасе. Это иллюстрация какой-то идеи, каких-то образов. Значит. Например, образ Китовраса он иллюстрирует несгибаемое стремление к правде. Значит, знаменитое послание о рае архиепископа Василия Калики находится в одном из этих сборников и трактует вопросы земного рая. То есть тверской владыка Федор обратился с вопросом, ну как же так, рай и ад будет тогда, когда будет конец света? Значит, доселе никакого рая быть не должно. И на что Василий Калик говорит, ты не сомневайся, рай есть. Наши новгородцы плавали и видели, стоит гора. Значит, один из новгородцев полез на гору, пропал. Второй пропал, третьего, значит, привязали канатом за ногу, он полез, вытащили, а он оказался без ума. То есть не дано земному человеку видеть рай, но он есть, ты не сомневайся. Вот такая вот интересная идея, которая общая для средневековья и западного, и русского была. Но одно из таких неоднозначных толкований просто. это здесь все встречается. Надо сказать, что большой интерес питал Ефросина и к историческим сочинениям. То есть здесь мы находим выписки из римской истории, находим выписки из истории античной Греции, восходящие к Плутарху, например, рассказ о Марафонской битве. Также здесь содержатся и сюжеты о русской истории, о нашествии Батыя, рассказ, значит, и так далее. Что интересно, в одном из рассказов, посвященных истории Израиля, там филистимляне, извечные враги евреев, названы татарами. Значит. То есть это как раз показывает нам глубину адаптации Ефросина, вот этих сюжетов к реалиям, к русским реалиям. Надо сказать, что и, наверное, такой самый цитируемый, самый необычный текст содержится тоже в одном из сборников Ефросина. Это повесть о Дракуле, о воеводе Дракуле, который находился в Воложской земле. Это исторический персонаж Влад Цепиш, который правил там с 1460 по 1472 год и в 1477 году. Само прозвище Цепиш указывает, значит, прокалыватель. То есть он любил сажать людей на кол, значит, и по этой причине ему присвоили такую прозвище. Это был удачливый военачальник, он удачно воевал против турок, сражался с венграми, значит, и с своими соперниками на Воложской земле. В итоге попал в плен к венграм, потом был выпущен и в итоге пал в сражении с турками. Но образ здесь Дракулы в повести, он менее всего исторический. В нем более всего привлекают детали, которые дидактического свойства. То есть Дракула безмерно жесток, он, значит, сурово карает за воровство. В его княжестве нет воровства. То есть у него у колодца стоит золотой ковшик. Все пьют, никто его не смеет взять. То есть настолько Дракула – это воплощение черт абсолютно жестокого, но в то же время и справедливого правителя. То есть это вот такой образ, который не совсем понятен. То есть он абсолютно свободен от всяких нравственных ограничений. В нем, значит, нет ничего от черт христианского правителя. В нем нет милосердия абсолютно. Но в то же время в нем есть вот такая та прямота, которая отличает и сказочного зверя Китоврасса. То есть Китоврас, он ходил всегда прямо, не мог даже никуда свернуть. Что еще интересно, что повесть датируется 1486 годом, а на Руси она появилась как раз осенью 1485 года, потому что ее привез из поездки в Молдавию дьяк великого князя Федор Курицын. И он привез осенью 1485 года этот список в Москву, и уже спустя менее чем год Ефросин в монастыре на Белом озере переписал этот список. То есть это говорит о том, что связи между Москвой и Кирово-Подольским монастырем были очень интенсивными, были очень активными, и книгописцы были в курсе всех новинок, которые появлялись в Москве. Вот мы открываем сказание о Дракуле воеводе. «Бысь в Митянской земле греческой веры христианин воевода именем Дракула, владческим языком, а нашим дьявол, а русским просто дьявол».
Есть в сборниках Ефросина и повесть, связанная с именем Александра Македонского.
Александр Македонский, он же произвел настолько глубокое впечатление на современников и больше всего потомков, что представал в образе не только идеального военачальника, идеального правителя, но еще и идеального человека, которому были подвластны все стихии. То есть, и как раз недаром, поскольку у него не было земного противника достойного, то, конечно, идея его средневекового книжника обратилась к его невероятным способностям и власти над стихиями. Есть рассказы о том, как он на грифонах поднимался в небо, как он, значит, спускался на дно морское, то есть он пытался покорить и все стихии. Но одновременно с этим он понимал, что его жизнь конечна, и в поисках бессмертия Александр Македонский явился к рахманам, то есть к индийским мудрецам. И выяснилась невероятная вещь, что мудрецы были вовсе не озабочены бессмертием, что они считали свою жизнь правильной и праведной, и, значит, занимались самосовершенствованием, и этого им было вполне достаточно. Александр был, который был обладатель неба и земли, покоритель царств и народов, был этим очень озадачен. И таким образом эта повесть свой назидательный смысл сохраняла для средневекового книжника. Это хрестоматийные тексты. Они многократно изданы, опубликованы в составе хрестоматий по древнерусской литературе, потому что часто они содержат самые авторитетные списки всех иных произведений. Или те списки, из которых нельзя обойтись. Поэтому это, собственно говоря, вот все вот эти школьные тексты, они хорошо известны. Это золотой фонд библиотеки Древней Руси.
Листы сборников Ефросина бумажные. На них даже видны водяные знаки.
Например, гроздь винограда, маркировочный знак французской или итальянской бумажной мастерской середины 15 века. Именно изобретение бумаги позволило создавать такие сборники для частного пользования. Пергамент был бы для этого слишком дорог. Писали на бумаге специальными чернилами, сделанными на основе так называемых дубовых орешков, наростов на листьях, которые специальным образом варили, так, что в результате они превращались в светлую, чуть буроватую жидкость. Только после того, как она наносилась на бумагу и реагировала с кислородом, она приобретала тот коричневый цвет, который мы видим сейчас. Если же говорить об украшениях, то их в рукописях почти нет.
Вообще древнерусские рукописи, они украшены, ну, если сравнивать с, допустим, восточными рукописями или западными рукописями, они украшены достаточно скромно, если не сказать бедно. Украшения, как правило, это буквицы киноварные с использованием красной краски, киновари. Собственно, от этого пошло такое понятие, как красная строка. Ну, а что касается вот самих сборников Ефросина, то у них украшения, ну, исключительно скромные. И, собственно, эти сборники, которые вы видите перед нами, это сборники человека, который не предусматривал, что ими будет пользоваться большое количество людей. Он их предусматривал для себя, поскольку у него была функция уставщика, а уставщик в монастыре – это человек, который отвечает за правильность составления текстов, службы. И, соответственно, вот эти сборники, они в этом помогали очень серьезно, поскольку они содержат не только какие-то тексты, скажем так, исторического содержания, но и содержат тексты содержания, скажем так, чисто богослужебного. И поэтому вот Ефросин их украшал очень скромно. Если вот мы посмотрим на сборники, вот на, допустим, вот, вот этот сборничек, это сборничек из Кирилло-Белозерского собрания, номер 11, 1088, то увидим, что практически, вот если мы будем его листать, то даже следов киноварии мы практически не увидим. Ну вот только вот здесь вот в некоторых случаях мы видим киноварь и видим буквицы киноварные. Единственным, пожалуй, исключением ефросиновских сборников является миниатюры, которые помещены. Вот, в частности, вот эта миниатюра с изображением Александра Македонского. Вот, Александр Македонский в представлении древнерусских книжников, как он изображен на миниатюре, он, конечно, отражает иконографию, характерную для древнерусских икон, древнерусских миниатюр. И, конечно, одет Македонский совершенно не так, как он одевался, так сказать, в оригинале. Но это, еще раз говорю, представление древнерусского человека, который по просьбе Ефросина, его друга, очевидно, вот написал вот такую вот миниатюру. Причем имя этого человека мы знаем. Это такой писец Ефрем.
Наш рассказ об этих удивительных древнерусских сборниках еще будет продолжен. А сегодня я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания.